Итак, если у вас есть Библия, можете открыть со мной знакомое уже для вас место Писания, Евангелие Иоанна, глава 7, с 37 по 39 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Проповедь называется «Пьющий Святой Дух, как воду жизни». Мы взяли, выделили ее из цикла проповедей «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице», потому что Святой Дух в предмете вихря, в предмете огня, огненной колесницы коней огненных, участвовал в восхищении Ильи на небо. И мы с вами рассудили, что, согласно Писанию, последние дни Ильи, Ноя, Лота, Еноха представлены таким образом, что в них мы можем найти отражение последних дней Церкви Иисуса Христа на земле. Перед тем, как Бог восхитит свою невесту от земли, отзовет ее, атмосфера среди народа Божьего и в мире будет точно такая же, как была во времена Ноя, Лота, Еноха, Ильи. Поэтому мы видим, что в то время был дефицит исполнения людей Святым Духом, дефицит понимания истинного Бога, так что люди вали видели истинного Бога. Так и сегодня наблюдается, как никогда в истории, такого еще никогда не было в истории христианства за 2000 лет, чтобы люди так по-разному понимали Христа и представляли Христа. Ведь почти в разных движениях это совершенно Христос не похож на другое движение. Только имя остается одно, но это абсолютно какой-то другой Христос. И служение этому Христу абсолютно разнятся. Поэтому наступил вот этот именно дефицит исполнения Святым Духом. Люди исполняются чем угодно, как угодно, полагая, что исполняются Святым Духом, в то время как Его в помине нету. Ведь жрецы Вала тоже думали, что они поклоняются Яхве, исполняются Духом Яхве, что огонь не сходит от Духа Яхве, но на самом деле так не было. Поэтому мы стали изучать роль Святого Духа в последние дни и вообще Его роль, как исполняться Святым Духом, что такое Святой Дух, как принимать Его. Нам известно, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается Святой Дух и Слово Божие, а также и характер исполнения Словом Божьим во Святом Духе. Из этого общего числа мы с вами выделили 4 метафоры. Это соль, вода, елей и вино. Почему именно 4? Потому что именно эти 4 вещества во время ветхозаветнего служения постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях, символизируя тем самым при этих жертвоприношениях величие и присутствие многоразличной работы Святого Духа. Мы, насколько это позволил нам Бог, коснулись личности и роли Святого Духа в метафоре соли и обратились к метафоре воды, или же к исполнению Святым Духом, как водою жизни. И для этой цели нам необходимо было ответить на 4 извечные вопроса. Во-первых, какими характерными чертами наделена неземная вода в личности Святого Духа? Во-вторых, какое назначение призвана выполнять неземная вода в отношениях Бога с человеком и человека с Богом? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы исполняться Святым Духом, как водою жизни? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно исполняемся Святым Духом, как водою жизни, а не какой-то другой водою, потому что существует и другая вода, подделка, которую пускает дракон из пасти своей, чтобы увлечь, если возможно, избранных. Мы рассмотрели первые 3 вопроса и обратились к рассматриванию 4-го, по каким результатам следует судить, что Дух Святой соделался в нашем духе источником воды текущей в жизнь вечную. Так как проявление Святого Духа в нас, как источника воды, текущей в жизнь вечную, направлено на то, чтобы охватить и заполнить собою все аспекты и все сферы, связанные с нашим пребыванием во Христе и пребыванием Христа в нас, то разумеется, что и результаты такого проявления обещают быть многозначными, многочастными и многогранными. учитывая, что вся эта многогранность исходит друг из друга, находится друг в друге, то при изучении одной грани мы обязательно будем соприкасаться со всеми другими гранями или будем обнаруживать в ней элементы, части также и других граней. В силу этого мы рассмотрим 7 результатов и, насколько позволит нам Бог, соприкоснемся в них с элементами всех других результатов, на которые Святой Дух найдет необходимым обратить наше внимание. Первым результатом, как мы уже отметили, по которому нам следует судить, что Святой Дух соделался в нас водой, текущей в жизнь вечную, это наша способность соработать с Богом в очищении от всех наших скверн и идолов. Во-вторых, мы также обратили внимание, что результат, что Святой Дух соделался в нас водою жизни, следует судить по обращению в нас этой воды в вино, в предмете неземной радости. И теперь мы рассмотрим третий результат, что Святой Дух сделался в нас водою жизни, он будет выражаться в сошествии на нас огня. То есть вода будет преобразовываться в огонь или вызывать Божий огонь, который так часто в последнее время без всякого на то права и понимания эксплуатируется и призывается как незрелыми проповедниками, так и жрецами Ваала, под которыми как одни, так и другие подразумевают сверхъестественную силу Божию, от которой ходят мурашки по телу и которые будоражат чувства. Однако давайте обратимся к Писанию и посмотрим, как вода преобразуется в огонь и притягивает к себе огонь. Третья книга Царств, 18:30-39. «Тогда Илья восстановил разрушенный жертвенник Господен, и взял Илья 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал, так, Израиль будет имя твое. И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал, наполните 4 ведра воды и выливайте на все сожигаемые жертвы на дрова. Потом сказал, повторите, они повторили, и сказал, сделайте тоже в третий раз. И сделали в третий раз, и вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. И не спал огонь Господен, и пожрал все сожжения и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Итак, огонь, как результат в человеке воды, текущей в жизнь вечную, это проявление Святого Духа, выраженное в святости Бога, облекающее и осоляющее человека. Именно огонь осоляет человека. Когда вода Святого Духа делается в человеке огнем, именно тогда она только осоляет человека. Такое проявление – это определенный уровень общения с Богом, основанный на завете соли, произведенной от огня, от проявления Божьего огня. Марка 9:49. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Благодаря именно такому проявлению Святой Дух в огне внутри себя, то есть вот Илья внутри себя, то есть в огне стал как эталон и признаменование будущего восхищения невесты Агнца от земли и был восхищен на колеснице огненной, конях огненных на небо. Однако для того, чтобы возбудить наше желание к отношению со Святым Духом в проявлении огня, нам необходимо знать, во-первых, какими характеристиками Писание наделяет проявление Святого Духа в огне? Во-вторых, какие цели преследует Бог в проявлении Святого Духа в огне? В-третьих, какие условия необходимо выполнить со своей стороны, чтобы Дух Святой проявил себя в огне? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы исполнены огнем Святого Духа? Итак, вопрос первый. Какими характеристиками Писание наделяет проявление Святого Духа в огне? Дело в том, что физический огонь является неотъемлемой частью существования всех форм человеческой жизни или физической жизни и каким-то образом приоткрывает этим самым тайну вечного, хотя и невидимого для нас мира, протекание которого также неотъемлемо связано с невидимым огнем. Так, например, физическая вода состоит из 2 бесцветных и не имеющих запахов газов. Это кислород и водород. Водород – это горючий материал, в то время как кислород – это вещество, от которого зависит воспламенение и горение этого материала и вообще любого горючего материала. Наука, допустим, до сих пор не может объяснить, каким образом при соединении этих двух бесцветных и не имеющих запахов газов произошла вода, ставшая средой и материалом космоса, Земли, а также всех форм жизни на Земле. Каким образом при соединении этих двух бесцветных и не имеющих запахов газов произошло такое бесчисленное множество цветовой гаммы и такое бесчисленное число запахов? Огонь, как нам известно, как говорят люди, то есть ученые, физики, это выброс энергии при соединении горючего вещества с кислородом, который человек видит благодаря тому, что он излучает волны той частоты, которую человеческий глаз определяет как видимую часть спектра. Есть такая часть спектра огня, которую человек не видит, но он будет чувствовать тепло, хотя и не видит огня, но он там есть. Огонь является основной фазой процесса горения и имеет свойство к самораспространению по затронутым им другим горючим материалам. Собственная температура огня, как мы знаем, зависит от материалов, участвующих в реакции горения. Научный термин для обозначения сжигания – это горение. Известно множество видов горения, но в большинстве случаев кислород воздуха должен вступить во взаимодействие с каким-либо материалом, который может гореть. В результате выделяется тепло. Если процесс протекает быстро, мы наблюдаем пламя или тление, или просто чувствуем, что происходит такая реакция, например, при взрыве. Когда дерево или бумага вступает в реакцию с кислородом, мы наблюдаем огонь. Но подобное сжигание происходит и в автомобильном двигателе. Бензин сгорает при соприкосновении с кислородом из окружающего воздуха. В автомобильном двигателе сгорание происходит так быстро, что мы называем этот процесс взрывом. И наоборот, существует сгорание, которое протекает так медленно, что мы годами его не замечаем. Например, при ржавлении металла мы имеем дело также с процессом горения. При медленном горении, если выделяемое тепло не попадает в воздух, температура может достичь такого уровня, когда начнется самовозгорание. Это называется спонтанным загоранием. Спонтанное возгорание может начаться в куче промасленных тряпок, оставленных в закрытом помещении. Масло будет медленно окисляться и приведет к выделению тепла. Если для него не будет выхода, оно будет аккумулироваться, постепенно его станет достаточно, чтобы тряпки загорелись. Кислород, необходимый для горения, широко распространен в природе. В окружающем нас воздухе содержится примерно 21% кислорода. Кислород всегда готов начать процесс горения. Тем не менее, для того, чтобы этот процесс начался, помимо кислорода необходимо наличие горючих материалов. Горючие материалы, которые специально используются для сжигания, называются топливом. Например, дерево, уголь, кокс, керосин, которые... некоторые газы, которые являются топливом или горючим. В процессе горения два атома кислорода из окружающего воздуха соединяются с одним атомом углерода топлива. В результате получается двуокись углерода. Это так же, как и в результате процесса горения в нашем организме. Необходимо для производства тепла и энергии также выделяется двуокись углерода, который мы выдыхаем. И несмотря на все эти высказывания, что касается знания или же незнания сущности огня, ученые говорят, вы вряд ли себе можете даже отдаленно представить явление или фактор окружающего мира, которому не найдется вполне разумного научного объяснения со ссылками многочисленными научными работами в этой области. А посему ученые, по сути дела, не знают, что такое огонь и ток, хотя всем этим пользуется уже не один век. Практически, если бы человеку удалось обуздать стихию огня, то ему удалось бы обуздать весь космос и всю Землю. А посему стихия огня и на сегодня беспрепятственно управляет Землей. И если физический огонь во всех своих проявлениях и свойствах остается тайной для человеческого интеллекта, то тем более интеллектом не может быть постигнуто проявление Святого Духа в огне». Однако, как видно из Писания, сам Бог благоизволил, чтобы открыть своему народу самого себя в проявлении огня. При этом открыл себя настолько, насколько вера человека будет готова к принятию такого откровения. Иоанна 3:34. «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа». То есть некоторые люди думают, что вот Бог одному столько дал, а другому столько дал. Бог дает ровно столько, сколько человек может усвоить. То есть вот вы поедаете пищи столько, сколько ваш желудок может вместить. Если вы будете поедать больше, это постепенно вас убьет, разрушит. Бог не убивает человека, и поэтому Он дает ему ровно столько, по мере потребности, сколько человек может усвоить. Нам известно, что на определенной стадии огонь становится светом. И чтобы излучать свет, необходимо быть светом, и чтобы проявлять огонь, необходимо быть огнем. А таким огнем, от которого происходит истинный свет, во-первых, является Бог в лице Отца, Сына и Святого Духа. Это доказательство или же это свидетельство наблюдается на протяжении всего Писания, которое начинается вот с первого стиха в проявлении огня и заканчивается проявлением огня. Бытие 1:3-5. Вот смотрите, сразу «И сказал Бог», то есть первое начало Библии, «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». Из этого места Писания следует, что божественным огнем, который является одновременно и божественным светом, является Слово Божие, исходящее из уст Божиих. Вы обратили внимание, что Слово Божие является и кислородом, и водородом одновременно. То есть, я имею в виду, вот оно является сразу и горючим материалом, и кислородом, который зажигает. Он огонь. Вот это Слово Божие и дало этот свет. Бог сказал, да будет, и это Слово моментально дало свет. Но этот свет произошел от огня. Поэтому этот огонь называется в Слове Божьем божественным светом или днем. Он в предмете Слова Божьего явился краеугольным камнем и основанием видимой вселенной. Огонь явился краеугольным камнем и основанием вселенной, потому что она произошла от Слова Божия. О Христе мы читаем, что периодически, находясь в физическом теле, Он мог просиять и стать как огонь для учеников. Матфея 17:2 «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды его сделались белыми, как свет». Вы знаете, что солнце – это горение, мощная, сильная температура, которая отдает свечение и тепло. Но Христос не убил своим огнем и своим блеском, не ослепил учеников. Хотя мы знаем, что Савл ослеп временно от блеска этого огня по той простой причине, что он думал, что его разум является достаточным светом, чтобы понимать Бога. И когда сверхъестественный свет, исходящий от Божьего огня, ослепил его, чтобы вразумить его, тогда он это понял, смирился, и когда смирился, зрение его было восстановлено. К нему был послан пророк, который возложил на него руки и сказал, «Брат Савл, прозри, Господь Иисус, явившийся тебе в пути, послал меня сказать тебе, что ты избранный сосуд, и Он тебя приготовил для особого дела, для особого поручения. А посему все, что в Писании будет связано с истинными источниками света, будет на самом деле приоткрывать тайну божественного имени, заключенную в огне божественного слова». Псалом 83:12 «Ибо Господь Бог есть солнце». То есть, это такой огонь, который светит, который дает тепло и который дает жизнь одновременно. Солнце – это, пожалуй, самый сильный огонь, который мы можем наблюдать в нашей Вселенной, от тепла и света которого буквально зависят все процессы жизнедеятельности на Земле. После согрешения первого человека мы вновь встречаемся с божественным огнем, но только уже в проявлении пламенного меча, вращающегося, чтобы охранять путь к древу жизни. Бытие 3:24. «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». То есть обратите внимание, как везде присутствует Бог в виде огня, в проявлении огня. Из этого повествования следует, что путь к общению с Богом после грехопадения был закрыт божественным огнем. То есть божественный огонь не только открывал, но он и закрывает путь, сам огонь. И когда уже находясь вне Едемского сада, Первые люди стали призывать Бога и искать с Ним общение, то Бог отвечал на их молитвы в предмете их жертв, если они были Ему благоугодны, огнем с неба. Это видно из жертв Авеля, Каина, Авраама. Он принес жертву и ждал, пока сойдет огонь с неба. И написано, огонь с неба сходил и брал жертву. Точно так же произошло в храме. То есть первый огонь, который сходил на жертву, жертва загоралась и сгорала. И потом людям в храме нужно было только поддерживать этот божественный огонь, который сошел. Затем, когда Бог призвал Моисея к служению, то он встретил его тоже в пламени горящего тернового куста. Исход 3.2. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, и куст не сгорает». Далее, как только Бог вывел свой народ из Египта, Он покрыл их своим облаком, которое с наступлением темноты превращалось в огонь, который светил им и согревал их. Псалом 104:39. «Простер облако в покров им и огонь, чтобы светить им ночью». И далее, когда Бог давал своему народу свой закон на горе Синаи, то Он это делал опять-таки из среды своего огня. Исход 24, 15-18. «И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синаи. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в средину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей». Он находился прямо в средине поедающего огня, и этот огонь не уничтожил его. И он чувствовал там прохладу, абсолютный комфорт. Он трепетал, и он был очень счастлив, то есть в этом огне. Если вы помните, когда три мужа были брошены, Сидрах, Месах и Абеднего, в печь, и те люди, которые их бросали, были убиты огнем, настолько огонь сильно горел в печи. Но когда бросили, те ходили там и пели, и с ними появился четвертый человек. И когда они вышли назад, царь позвал, выйдите, и когда они вышли, запаха огня даже на одежде не было. То Писание говорит, что они чувствовали там влажный такой ветер прохладный. Находясь в этом огне, даже физическом, Бог дал возможность этим людям чувствовать себя очень комфортно. То есть, если мы соответствуем Божьим стандартам, то никакой огонь нам не страшен. Кто может жить при всепожирающем огне? И там написано, кто может при нем жить. Мы будем это рассматривать, когда будем рассматривать, какую цену необходимо платить. Кто может жить при этом всепожирающем огне? И, наконец, когда Святой Дух по воскресении Христа впервые излился на апостолов и присутствующих с ними, мы опять наблюдаем присутствие огня в предмете огненных языков, которые почили на каждом человеке, находящемся на тот момент в этой исторической горнице. Деяния 2.1.4. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Итак, мы вкратце познакомились с огнем и с тем, что Отец, Сын и Святой Дух являются или же проявляют себя в огне, и что огонь является энергией жизни. Во-вторых, истинным огнем, как мы обратили внимание, являются слова Божии, исходящие из уст Божиих. Второзаконие 5.25. Вопрос израильского народа Моисею. Вот они обращаются к Моисею, когда увидели пожирающий огонь на Синае. И когда они попытались что-то сделать Моисею, когда они вели себя недостаточно правильно, этот огонь убивал их моментально. Являлась слава Господня в огне, и народ погибал от этого огня. И вот они говорят Моисею, «Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас. Если мы услышим глас Господа Бога нашего, то умрем». Обратите внимание, они четко определяли, что вот этот поедающий огонь – это Божье Слово. Когда Бог говорит, Его Слово – это и есть тот пожирающий огнем, огонь. Если, говорит, мы еще услышим эти слова, мы умрем от этого огня. Зачем нам умирать? Поэтому в этом вопросе Моисею Израиль практически выразил свое отношение к Божьему огню, который они воспринимали в Его Слове. Для того, чтобы подчеркнуть, что действительно Слово Божие является огнем, в Второзаконии 33:2 говорится, «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона». То есть Слово Божие называет это огнем. Это не отдельно дрова и не отдельно кислород, это уже горение, это пламя. Записанное слово очень, как я сказал, сверхъестественный огонь, невозможно прочувствовать физическими рецепторами, потому что наши физические рецепторы или способности, наше осязание, зрение, обоняние, слух, они не созданы, чтобы оперировать в духовном мире. Мы можем чувствовать физический огонь нашими физическими возможностями, но мы не можем чувствовать божественного огня. А именно это пытаются люди прочувствовать, именно это делают незрелые проповедники, именно об этом молятся больше огня, больше огня. То есть больше эмоций, для них это больше огня. Да, эмоции – это огонь, мы будем об этом говорить, но это не огонь Божий. Огонь Божий проявляется так, что невозможно его прочувствовать рецепторами в теле нашем. Его можно прочувствовать и оперировать только нашим духом. В-третьих, истинным огнем является Божья ревность, Божий гнев и Божья ярость в Писании. Псалом 78:5. «Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность твоя, как огонь». Мы видим, что здесь ревность Божия является огнем, который буквально уничтожает. Слово Божие говорит, «До ревности любит Дух, живущий в нас». То есть Бог любит нас с ревностью, то есть у Бога есть любовь. Святой Дух любит нас до ревности, и эта ревность – огонь. Она может, то есть, сжигать буквально все в своей ревности. Поэтому Писание говорит, мы должны понимать, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело, если вы имеете дело со Святым Духом, то Он не только вода, Он огонь, Он ревнует. Далее Исаия 30:27 говорится, «Вот имя Господа идет издали, горит гнев Его, и пламя Его сильно, уста Его наполнены негодованием, и язык Его, как огонь поедающий». Здесь мы видим горящий гнев, как пламя. То есть, когда Бог приходит в гнев, Его гнев тоже является огнем. Потом мы будем рассуждать, что любой гнев является огнем, и любой гнев палит буквально все. Но только Божий гнев справедливый, и поэтому он равномерно, у него есть мера и есть границы. Человеческий гнев, человеческий огонь не имеет границ. Он готов к самораспространению, как мы увидим в свое время. Достаточно человеку разгневаться, и все, кто попадает, как говорится, под его горячую руку, все горят от этого. А потом он извиняется, говорит, извините, меня вывел там вот тот-то человек из равновесия, и поэтому вот он зашел и ребенку сразу сходу пощечину дал и жену обругал. То есть пришел семью всю избил за то, что кто-то его там на улице обидел. То есть бывают такие мужчины, которые свой гнев не могут проявить. Он у них горит, но они не могут его выплеснуть на начальника. Они стоят, молчат и сдерживают его внутри себя. Но как только они выходят от начальника и встречаются с людьми, которые ниже их по силе физической и духовной, они моментально выливают свой гнев на них, хотя эти люди невиновны. Вот такой человеческий гнев, и Слово Божие говорит, что он не творит правды Божией. То есть, тем не менее, в нашем духе не человеческий гнев, так как он рожден от Бога, в нашем духе присутствует божественный гнев. И нам нужно давать место божественному гневу, потому что он осуществляет справедливый суд. Мы будем об этом говорить далее. Сейчас мы просто даем определение Божьему огню, что ревность Божия – это огонь, гнев Божий – это огонь, и также ярость Божия также является огнем. Псалом 88:47. «Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость Твоя, как огонь». Ярость – это сильный гнев. Здесь имеется в виду, что у Бога бывает вот гнев, а бывает ярость, когда гнев переходит в ярость. Это уже очень сильный гнев. То есть это как разгоревшийся огонь. Когда горит одно дерево, но когда горит целый лес, то там уже огонь такой силы набирает, такая температура. Так и здесь. Ярость – это гораздо большая температура, чем гнев, и она уже пылает. Она не просто горит, а пылает. И Давид молится: «Господи, доколе будешь скрываться непрестанно?» Когда Бог скрывает лицо свое, это говорит о том, что его ярость пылает. Он не хочет встречаться с человеком, и ярость его пылает. То есть очень странно, человек не чувствует этого огня, а только чувствует, говорит: «Я не чувствую Господа, Бог меня оставил». Я часто говорю, опять-таки, мы не можем нашими физическими органами прочувствовать Бога. Мы должны знать, как его чувствовать, как с ним общаться и четко определять, оставил он нас или нет. Ведь узнал же Давид все-таки, что Святой Дух его покинул, когда он согрешил, когда он испугался. И тогда он стал молиться и просить Духа Святого: «Не отними от меня, возврати мне Дух Святой». То есть он стал молиться, потому что если бы этот огонь остался, он бы его уничтожил. Эта ярость пылала, она пылала в самом Боге. Здесь, когда говорится о ярости, которая она может уничтожать, но она может иногда просто уходить. Когда Бог оставляет, Он сам в себе пылает, переживает, как и мы иногда бывает, сами в себе мучаемся, страдаем от негодования, но не выливаем эту ярость. Это нормально, это хорошо. Бог не вменяет человеку в грех гнев, который появляется в человеке, человеческий гнев, если он его не вылил наружу. Писание говорит: «Гневаясь, не согрешайте». То есть можно разгневаться и не согрешить, а можно разгневаться и согрешить. Любое слово, сказанное во гневе, будет уничтожать, будет оскорблять, будет унижать. Даже когда вы во гневе будете говорить: «Я люблю тебя». Это самое страшное оружие, то есть, которое уничтожит. Это хуже ненависти. Когда вы скажете спокойно, вот, без гнева, что вы ненавидите человека: «Я ненавижу тебя вот за такие-такие действия», но у вас нет гнева. И когда вы во гневе скажете: «Я люблю тебя», то во гневе сказанное «люблю» обладает гораздо большей ненавистью, чем сама ненависть без гнева. Когда вы просто делаете оценку логическую, исходя из каких-то факторов. То есть человек ведет себя, что вы ненавидите такое поведение и таких людей, но вы не гневаетесь в этот момент. Поэтому нужно понимать, что гнев человека, как только он начинает присутствовать, наши эмоции возбуждаются, нам надо замолкать и ждать, пока это чувство пройдет, и молиться, чтобы оно прошло. Немедленно уходить, закрывать свои уста и начинать молиться на иных языках духом. И прощать тех, на кого у вас произошел гнев перед Богом. Для того, чтобы быстрее освободиться. Потому что гнев человека, который поднимается в человеке и остается, это такая разрушительная сила огня, которая разрушает в первую очередь не только его духовное состояние, оно разрушает его физическую структуру. На именно вот молекулярном уровне. У него могут появиться всевозможные болезни, отклонения. Если даже он сразу не чувствует, то почувствует потом. У него будет потом болеть сердце, то есть у него начнутся сердечные заболевания, у него начнется несваривание желудка, то есть масса болезней, давление упадет или поднимется. То есть у него начнет тело разрушаться от гнева. Потому что такой гнев влечет за собой обиду, месть, и это разрушающий фактор для человека. А вот гнев Божий созидает, когда он в человеке. Это огонь созидающий, потому что вы, значит, гнев Божий, он справедливый, он не самораспространяется и не попаляет все. Он берет только то, что является несвятым. Если там есть что-то святое, Бог обойдет это святое, не сожжет. И даже это святое может защитить не святое. Помните, когда огонь Божий стал пожирать нечестие и самораспространялся по народу, то Моисей сказал Арону: «Всыпь огня в кадильницу и пойди встань между мертвыми и живыми». Он пошел, встал, написано, и поражение прекратилось. То есть Бог встретился с другим огнем, со своим огнем. И когда Бог встретился с огнем в кадильнице, он остановился, потому что он не мог дальше идти. Этот огонь удовлетворял его. А тот огонь, который был в этих людях, эти люди тоже имели огонь. Этот огонь возбуждал Бога на уничтожение, а этот огонь Бог обонял, он остановился. И таким образом Моисей с Аароном прикрыли народ израильский. В-четвертых, истинным огнем является, как мы видели, слава Господня. Написано, что слава Господня была, как огонь поедающий. И везде в Писании, где мы будем встречаться со славой Господней, она описывается не просто как некое сияние, а как некое строение или некое несколько, то есть целый принцип, там очень много, комплекс какой-то такой творческий. Вот когда слава Божия была показана Иезекиилю, Даниилу, Исаии, Иезекиилю, то она была показана в виде четырех животных, которые несли на себе престол. На престоле было сияние над престолом, и там сидел человек, наподобие человека, которого нельзя было рассмотреть, но все это было в огне, этот огонь был в разных цветах. Например, Иезекииль 1:13. Здесь описывается слава Господня в виде четырех животных. И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние огня, и молния исходила из огня. Вот представьте себе, как он мог рассмотреть этих животных, когда они были как горящие угли. Одновременно вид их был, как вид лампад, то есть как светильник. Огонь ходил также между ними, и сияние от огня, и молния исходили из огня. То есть вот вы видите, огонь в разных своих проявлениях проявлял себя в этой Божьей славе. У меня сейчас нет времени и не та тема, чтобы разобрать все это и показать, как это все действует. Дело в том, что эти четыре животные никто иной, как мы узнаем и уже говорили ранее, если вы помните, это церковь Иисуса Христа. Это невеста представлена, это слава Божия, церковь Иисуса, которая представлена в виде четырех животных. И здесь говорится о проявлении огня в разных таких вот сферах, который должен быть в церкви. И далее Иезекииль пишет, это 27 стих, «И видел я как бы пылающий металл», то есть о человеке, который был на троне, который несли эти четыре живые существа. Потому что у нас слово «животное», а это «живые существа». «И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него, вокруг». От вида чресел его и выше, от вида чресел его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. А вот что пишет Даниил в 7 главе 9 стихом. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхи днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». То есть можно много приводить мест Писания, где вы будете встречаться с огнем и встречались, но просто прочитывали, не вдумываясь, что он обозначает. Дело в том, что вся эта слава Божия, все это великолепие сегодня присутствует в лице церкви на земле. И Бог здесь представляет эту свою славу и находится здесь вместе со своим народом. Но все это невидимо для физического глаза, но оно есть, оно проявляется. В-пятых, истинным огнем является дом Иакова и дом Иосифа. То есть прообраз церкви, о которой мы говорим. Чтобы подтвердить эту мысль, книга пророка Авдия 1:18. «И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исавов соломою. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это». То есть здесь дом Исава – это прообраз души, душевных людей, которые отвергают духовное. То в конечном итоге Бог говорит: «Я сделаю так, что ваш огонь станет огнем, а они станут топливом, которое сгорит». Ведь жертва как топливо сгорала, огонь пожирал жертву. То есть и здесь вот именно ничего не оставалось. Дом Иакова и дом Иосифа. Мы будем смотреть, что нужно для того, чтобы стать домом Иакова или принадлежать к дому Иакова. Кто может принадлежать к дому Иакова? И кто может принадлежать к дому Иосифа? Почему как бы эти два дома, имеющие между собою одно, потому что Иосиф – это потомок Иакова происходит, это сын Иакова. И тем не менее Господь хочет видеть какие-то два качества в нас, чтобы мы были тем пламенем, чтобы победить свою ветхую натуру. Исайя 31:9 говорится: «Говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме». То есть Божий огонь и Божье горнило в Иерусалиме. Иерусалим – это также прообраз церкви. Горнило – это там, где очищается золото и делается уже тогда какой-то сосуд золотой, без примесей. Так что не может человек быть очищенным вне церкви. Божий огонь, невидимый огонь находится вне церкви, и здесь человека Бог очищает. Это горнило, когда Бог отделяет примеси. Существует много человеческих примесей, то есть человеческого мышления, когда мы что-то добавляем, что-то убавляем. Но вот когда Божий огонь придет, вдруг человеку становится все ясно, и эта примесь отпадает. Вы сами будете видеть при проявлении мудрости Божией при слове, когда вы слушаете определенные ваши взгляды на Бога, на служение, отпали, как человеческие примеси. Вот посмотрите, как отпали же определенные взгляды, когда люди полагали, что их покрывалом являются физические какие-то, ну, косыночки газовые, шляпки такие всевозможные, чудесные, с фантазиями такими. И они думали, вот они с каким-то пером такую шляпку одели, и все, уже, значит, голову покрыли, уже можно молиться. А я вам как-то рассказывал, в нашем доме постоянно, каждый вечер собирались верующие. То есть, ну, раньше вот так общались, после собрания люди ежедневно ходили друг к другу в гости, ежедневно собирались, беседовали, пели, молились. И вот они приходили просто так, без платков, без вот этих вот причудливых. Да тогда жили бедные, таких шляпок не было, как сегодня. Вот смотрю, сидят в таких шляпках, покрываются. Поэтому, когда становились на молитву, то люди искали любую тряпку. И я видел, когда подушки хватали и на голову одевали, подушку раз на голову и молятся. У меня никакого смеха, все это было вполне нормально. Один раз я увидел, одна сестра схватила пеленку на голову, а ребенок обделал ее. И она не заметила, и вот она ее, думаю, хорошо, что она не тем местом. Все это было, гадость наверху была, на пеленке. И я был маленький, не мог сказать, что как-то, ну, вот, чтобы она осторожнее сейчас залезет туда, в это, и потом как-то. И вот люди так молились и думали нормально, не думали, что это Богу приятно. Но когда люди поняли, что покрывалом является признание делегированной власти Бога, а физическое покрывало, то есть это волосы женщины, ее прическа, да и там не имелось в виду какое-то другое, там это имелось в виду. Потому что в Писании слово «волосы» и слово «покрывало» – это одно, потому что волос является покрывалом. Но вот кто-то внедрил, и как мы с вами рассуждали, это я просто один момент говорю. Или когда люди считали, что они обязаны были рождать детей, если уже они в браке, что это не их благословение, это заповедь, что они не имеют права предохраняться. А Писание говорит, что Господь сказал: «И благословил их Бог и сказал: плодитесь, размножайтесь». Он не заповедь им дал плодиться, размножаться, а Он им благословение это дал, как благословение. А благословением пользуются постольку поскольку. Вот Бог благословил людей хлебом, как я показал. Они поели, и остались куски, которые они не доели. Они наелись и больше не хотят есть, оставшиеся. Христос не сказал: «Так, доешьте все», как мы иногда за столом делаем. А почему вы не говорите: «Да кушай, нехорошо, доешь». Так я наелся, говорю. Нет, ты должен доесть. и все, так уже все, некуда, вот, надо доесть. И, то есть вот так, то есть людей заставляют есть, когда они наелись, желудок растягивается, и тогда требуют больше, а организму больше не надо, и потом они ищут диету, как похудеть. Меньше все время кушай, меньше, 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 желудок начнет сужаться, и ты будешь кушать столько, сколько тебе надо, и все. То есть, таким образом, от многих мы вещей отошли, потому что Господь дал и говорит, сам человек должен регулировать голод, то есть, сколько ему нужно детей. И предохранение не является грехом. Тем не менее, это было таким великим грехом, так это проповедовали, но потом оно отпало. Отпало почему? Потому что огонь Божий, когда огонь Божий приходит, то вот эти примеси, которые примешали, как заповеди Божьи, они были как часть Божьей заповеди. Возьмите тоже омовение ног при хлебопреломлении. Когда огонь Божий в виде истины пришел и раскрыл, эта истина освободила людей. Огонь истины освободил людей. Когда мы приехали сюда, были в Удбурне в церкви, то там уже, значит, они более как бы окультурились, и при омовении ног они не снимали колготок, сестры. И прямо в колготках вот они так мыли. Вот. А наши сестры приехали, возмутились. Я что, говорит, твои колготки стирать буду? То есть, а ну давай, снимай. Ну и начинают ссориться. Те говорят, ладно, они тупые, говорят, пойдем. Пошли в туалет и стали там в колготках друг другу ноги омывать, чтобы этим приезжим, значит, ну, не возбуждать их, чтобы они не притыкались. И я говорю пастору, говорю, слушай, они в колготках в туалете ноги омывают. Ты вот при всех руки омыл, а потом прикасаешься к опресноку чистоты истины. А они в туалете ноги омыли, пришли. Я говорю, вы к чему это свели, это омовение ног? Он встает и говорит, вот брат Аркадий правильно сказал, надо после омовения ног сделать омовение рук, а потом участвовать уже в хлебопреломлении. То есть очень печально, что люди не понимают, что омовение ног являлось просто прообразом, как прощать друг друга. Было совершено за 2 дня до Пасхи в доме Симона Прокаженного. Никакого отношения к пасхальной вечере не имело. Христос взял обыкновенный пример из истории нерелигиозной. Это история древнего мира, культура древнего мира, не связанная с Богом и с религией. Это обыкновенное гостеприимство. Человек приходил, и если он был гостем хорошим, ему омывали ноги. Войдите, благословенные, сейчас вам омоют ноги, у нас есть корм для вашего скота, а вам сейчас омоют ноги и подадут пищу. У нас было внедрено так в церкви, что как только человек к тебе приходит, гость первый раз к тебе пришел, ты должен омыть ему ноги. Вот мы так все поступали. Я тоже делал это с большой любовью, с большим трепетом. Всякий, кто переступал порог моего дома, я омывал ему ноги. Если это была сестра, то моя супруга мыла ей ноги. А я мыл всем мужчинам, мужскому, как говорится, полу, всякому, кто переступал. Вот. Некоторые у нас до того доходили, что вообще... Хоть сколько раз ты к нему приходи, он тебе будет мыть ноги. Неважно сколько, как бы подчеркнуть. Но нас так научили, и мы думали, что это так нужно. Но когда я понял, что речь идет о прощении друг другу, я помню, один брат приехал ко мне, а он приезжал ко мне много лет, мы дружили, и он почитал меня как человека особо ревностного, святого, и я всегда мыл ему ноги, когда приезжал. Он всегда приезжает, я мыл ему ноги. На этот раз он приехал 3 дня там или двое суток в поезде. Он весь вспотевший, грязный, вонючий, носки стоят, вот все. Я дал ему новое чистое белье и представил ему хорошую баню. То есть душ, баня, то есть мыло душистое, все. Он оделся, вышел душистый такой и сам не свой. Он мучается, мучается, потом мне говорит... «А почему ты мне ноги не помыл? Что с тобой случилось?» Я говорю, «Слушай, я тебе дал чистую одежду, твою постирали, вот эту грязную. Я тебе дал баню, где ты полностью мылся. О каких ногах еще речь может? Ну, это тогда, но ноги-то... вот ты что, уже ну, не христианин такой, как вчера был?» Я же тебя знаю как хорошего христианина. То есть вот это хорошее христианство, и тогда нужно было ему объяснять, что толку от того, что вы ноги омываете, а обиды остаются, также притыкаетесь, что не это имелось в виду. И вот когда истина освобождает, я имею в виду огонь, то он освобождает человека от многих вещей. Вот истина огня, Слово Божие, оно очищает человека, потому что есть вещи, которые у Израиля омывались огнем для очищения, а есть, которые проводились через огонь, их вода не могла очистить, нужен был огонь. Так и написано, все вещи, которые можно проводить через огонь, должны проводиться через огонь. Это были твердые, допустим, которые нужно просто, вот огонь горит, и через огонь нужно было пронести, чтобы она, огонь его охватил. Материю, разумеется, стирали, а такие медные, серебряные, золотые вещи, которые брали у врага, для того, чтобы их осветить и очистить, их проводили через огонь. Видите, мы же не солома и не сено, которое в огне вспыхнет. Мы золото. И это золото вот в этом горниле должно очиститься. Почему это горнило в Иерусалиме? Потому что Бог в Иерусалиме будет говорить о истине, и эта истина будет людей освобождать, очищать и от примесей всевозможных, которые не являются истиной, но которые стали истиной для многих людей. В-шестых, истинным огнем являются истинные сыны света в лице избранного Богом народа. Матфея 5, 14, 16. «Вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Таким образом, мы видим, что свет, которым мы должны быть, мы вначале должны стать этим огнем, божественным огнем внутри себя. И тогда свет от этого огня могут видеть все окружающие. И этим светом, если вы обратили, являются добрые дела, дабы они видели добрые дела и прославили. Таким образом, духовный огонь, когда горит, и свет от него исходит, он исходит в виде добрых дел. И вот как описываются эти добрые дела. Они квалифицируются Писанием как дела Божии. Притчи 25, 21, 22. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою, ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». То есть, обратите внимание, добрые дела являются огнем, вот, и там, дабы они видели ваши добрые дела. Однако, чтобы определить, что мы действительно творим добрые дела, необходимо этим добрым делам дать определение, а вернее, дать определение тому доброму источнику, из которого могут происходить добрые дела. Вот что говорит Писание. Иакова 3:12. «Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы, так и один источник не может изливать сладкую и то есть или же соленую и сладкую воду». Исходя из данной логической концепции, чтобы творить добрые дела и таким образом исполняться огнем Святого Духа или представлять огонь Святого Духа, необходимы две вещи. Во-первых, обладать четкими критериями истинного источника, и, во-вторых, четкими критериями делегированного представительства этого источника. Иоанна 6:28-29. «Итак, сказали Иисусу, что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Обратите внимание, добрые дела, которые будут видеть люди, это наша вера в того, кого Господь послал. Люди постоянно не признают никакой власти. Здесь имеется в виду самого Христа и тех, кого Он пошлет на тех же основаниях. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Так что, в первую очередь, добрые дела – это веровать в того, кого Бог послал. Когда мы верим в того, кого послал Бог, это для мира является светом. Это огонь Божий, который осоляет. Наше время истекло, и я хочу привести нас к молитве. Божий огонь в этой молитве может пожрать наши болезни, пожрать наши грехи, уничтожить. Ведь Христос на кресте в этом огне уничтожил грехи. То есть Он взял на Себя, Он находился в этом огне для того, чтобы мы могли гореть Его чистым огнем, чтобы были освобождены. Мы сейчас будем молиться, и все желающие освободиться от грехов, освободиться от обиды, от своего личного гнева, то есть или обуздать свой личный гнев. Это не значит, что у вас не должно быть эмоций, обуздать его. Мы будем ждать вас, Дух Святой, как огонь здесь. Он присутствует здесь, хотя мы не чувствуем это нашими рецепторами, но Он здесь. И Он будет делать свою работу с каждым по нужде. Кому нужно исцеление, Он будет производить исцеление. Кому очищение, очищение. Кому свободу, свободу. Склоним колено, будем молиться. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в Божью любовь, в Божье всепрощение. Как только человек кается, как только он решает прийти к Богу, Бог снимает грех, прощает, и вы не будете нести последствия от этого греха, потому что Он взял это на Себя. Он исцелит вашу рану. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моим грехом, с моей болью, попранным достоинством, поруганной честью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твой огонь в лице Святого Духа в мое сердце и прошу Тебя, освети меня им, очисть меня. Я верю в Твою пролитую кровь и благодаря этой крови прямо сейчас я хочу засвидетельствовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе. И весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.